подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст. Тема сьогоднішньої програми – юбілей Білоруської служби «Радио Свобода». Сьогодні з нами наш гость, був директор той самої Білоруської служби «Радио Свобода» Олександр Лукашук. Олександр, привітання!
Привітання!
Олександр, я хочу збудувати нашу гуторку як гуторку про минуле і гуторку про сучасний день. Ось зараз білоруські демократичні сили, білоруські демократичні люди думають про те, що робити, що треба робити тоді, коли у Білорусі все ж таки почнуться зміни, і знову почнуться зміни. Коли відкриється, так би мовити, вікно можливостей. Ви почали працювати на білоруській службі на самому початку 90-х років, на самому початку білоруської незалежності. І пропрацювали практично, амаль до теперішнього часу, більше 30 років. От, вертаючись на початок 90-х, як Білоруська служба «Радіо Свобода» здолела використати тоє окно, вікно можливостей?
Юр, я думаю, що будь-яка гуторка, особливо про журналістику чи про перемен, да завжди гуторка про будучиню. Навіть коли ми будемо обмірковувати минуле, я з вами згодний. Я почав, першиню прогучав уже як автор на «Свободі» регулярно в 1990 році. І ось в этом 1990 році у Білорусі з'явилася пісня, яка так називалась «Радіо Свобода». Це була пісня гурта «Уліс», така рок-баляда «Радіо Свобода». «Ми твої хвалі і подих, не покине нас надія». Це трошки, ведаєте, містична пісня, містична в тому сенсі, що вона трохи загадкова. Вона, чому з'явилася пісня з «Радіо Свобода», чому вона... Про що вона ввогулі, з якої такої нагоди? І ось шмат годів пізній автор слов Фелікс Аксьонцев у інтерв'ю потлумачив. Він сказав, що «Радіо Свобода» – це як благодать, як нірвана, як Дух Святий. От я цитую докладно. Розумієте, що він мав на увазі? Що «Радіо Свобода» тоді, на початку вот этого «Окна можливостей», уявлялося як певним сенсом некий духовний ідеал. Цей духовний ідеал мав свої складники. Перше, це була американська станція. І, значить, вона отоясамлювалася з тим, що собою уявляє Америка. Моцна, поспіхова, заможна, вольна. Ви вибираєте, що хочете. Да? Це узор, справді, до якого хотілося б, ну, от, жити, як у Америці. Да? Носить джинси, слухати твою музику, подорожничати по світі, глядеть ці фільми. Американська станція. Друге, ця станція була антисовєтська і антикомуністична. Це якраз кінець 80-х, початок 90-х, де йде ця боротьба з совєтським і з комуністичним. І от люди, які змагаються з цим злом, вони мають от такого союзника. Ну і третя ще околічність була. Ця станція була на білоруській. А це якраз був час, коли національне запотребування, адраджені було вельми востре. Білоруський народний фронт, шматлікі NGOs, організації, вони всі мали національний характер. І ось вот ця триодіність, духовний ідеал, заможний ідеал боротьби, ідеал національного адраджені, вони як були увособлені у «Радіо Свобода». І з «Радіо Свобода» не тільки слухали, з її брали приклад. Многі журналісти, які почали писати і слухати, і говорити, і виступати на своїх радіостанціях, «Білоруська молодіжна», наприклад, ці у друку, в принципі, орієнтувалися на такий тип журналістики. Іншими словами, окно можливості, про яке ви сказали, було надзвичай великим для «Радіо Свобода». Але в білоруському випадку це казалось не зовсім окно. Це казалось, хоча я би сказав, двері, до того ж заколочені. Справа в тим, що «Радіо Свобода» протягувало віщати на коротких хвалях. Наші передатчики були в Португалії, в Іспанії, в Марокко. Як директор я шмат гадоў, шмат часу праводзіў тым, што спрабаваў выбіць лепшыя частоты, лепшыя дыяпазоны. Прычым хвалі мяняліся кожныя 2 гадзіны. Это быў такі галавны боль, як паведаміць слухачам, да? То, што нас слухалі насамрэч і слухалі з такой адданасцю, это была анамалія. Справа в тым, што Беларусь аказалася адзінай краінай на еўрапейскай частцы былога Савецкага Саюза, дзе Радыё Свабода ніколі не мела унутранай уласнай рэтрансляцыі. В Расіі Ельцын прыняў дэкрэт, свабода была ўзаконена, атрымалі свае дыяпазоны, свае частоты, перадатчыкі сталі працаваць, падпісаныя кантракты па ўсёй краіне. Ва Ўкраіне дзясяткі радыёстанцый рэтранслявалі ўкраінскую свабоду. Тое ж самае было в Грузіі, тое ж самае было в Малдове, в Казахстане, в Беларусі ніколі. Вот, вот гэты момант, в этом сэнсе акно магчымасцяў не было открытое, дзверы заставались. Это не причина этого, это важное пытанне, не таму, што Радыё Свабода не старалася. Я в архіве не глядзеў, вялікая перапіска была з кіраўніцтвам тагачасным савета міністраў беларускім, з некім там сталяровым старшынём дзяржтэлерадыё, амаль падышлі ўжо да вырашэння пытання рэтрансляцыі, але так ніколі гэтыя дзверы і не пераступілі. Выснова з гэтага адна насамрэч. Нават калі ў цябе ёсць выдатная магчымасць, ёсць акно, не даць яму ператварыцца ў дзверы. Трэба ўсё ж такі знаходзіць магчымасць і, ну, ламацца ў гэтай дзверы.
Я, дарэчы, памятаю ваш расповед, што калі вы былі ў Мінску, размаўлялі в адміністрацыі Лукашэнкі, і адзін з чыноўнікаў яго, здаецца, намеснік кіраўніка адміністрацыі, сказаў, што, ну, мы, в прынцыпе, былі бы не супраць, но за вашым радыё надта вялікі хвост холоднай вайны.
Не, історыя мінулая не мінае у некаторых месцах даволі доўга.
І часам хвост кросіць сабакам, як вядома.
Ну, трошкі іншыя.
Александр, а вот за гэтыя больш 30 гадоў, і калі вы былі шыраговым супрацоўнікам, і калі ўзначалілі службу, якая самая, можа быць, яскравая, самая запамінальная, самая паказальная гісторыя, эпізод, сітуацыя? Вот, што вам з гэтых 30 гадоў запомнілася? Працы, службы?
Юры, вот, каб адказаць на ваше простае пытанне, мне трэба взяць вот эту кніжку і прачытаць яе цалкам у тэры. Там, дзе няма цемнаты, Радыё Свабода, это моя апошняя кніга, якая неўзабаве, спадзяюся, стане ўже даступнай вот у наступным месяцы. І все 300 старонак это адказ.
Пакажыце, як яна выглядае.
Все 300 старонак это адказ на ваше пытанне. Але ведаеце, ўсё ж такі два прыклады я прыведу. Адзін даўжэйшы, адзін карацейшы. В 2010 годзе я быў у Мінску, мы вілі рэпартаж з выбараў у снежні прэзідэнцкіх, які скончыўся паходам праз Кастрычніцкай плошчы на плошчу Незалежнасці перад домам Урада. І потым скончыўся такім крывавым даволі пабоішчам. Больш за 700 чалавек былі арыштаваныя. Я вёў рэпартаж з гэтай плошчы для нас, ну і таксама для CNN. CNN не мела сваёй каманды ў Мінску, але карцінку яны бралі аднекуль ад Reuters, а ім трэба было каментар. Я вот стаю на этой площі, уже амаль всех разогнали, і веду репортаж для CNN по-ангельску. Калі мене стоїть два полковники подбегли, і не ведуть, що робіць. Ну, ангельская мова їх з толку збила, і вони так доволі ветліво дочекалися, покуль я скончив, повернувся, і тоді вони мене вже виштурхнули з этой площі. І ось, це було 19 снежня 2010 года. 700 чоловік у турмах выдатна спрацавалі беларускія праваабарончыя арганізацыі. Яны ўжо тады здолелі запісаць імёны всіх, каго пасадзілі. Вясна, в першую чаргу, і іншыя. І вось, калі мы пабачылі этот спіс, Мы тогда приняли решение, что нашу новогоднюю программу, которую мы с вами за все рыхтуем каждый год, выники года, там некие прогнозы на Новый год, мы решили ее откласть, выкинуть из эфира. И вместо этого прочитать имены вот этих 700 зневоленных людей, которые сустракали и каляды, и Новый год у тюрьме. И не просто прочитать, а попросить их прочитать знакомитых людей свету. И в этой программе у нас брали удел министры замежных справ краинного развязу, брали знакомитые сусветные философы от Фукуямы до инчих, святары, музыки, знакомитые былые диссиденты, как Елена Боннер и Сергей Ковалев из России, письменники. А открывал программу читанием имен былый президент Соединенных Штатов Джордж Буш, а скончал на литеру «Я» имены Вацлав Гавел, былый президент Чехии. И одного, и другого я записывал, но вот свое резюме я могу сказать, что я учил белорусской мове президентов США и Чехии. Еще бы кого-нибудь в Беларуси научить. Вот эта программа, мне кажется, что она незвычайная и вартая особенной сгадки. Это было в 2010 году. Ну, а коли говорить про больше близкий час, я вот часом кажу своим сябрам, ведайте, вот коли потраплю уже на той свет, и там святый Петр станет, кажет, ну, будем вырашать, куда тебя запускать, что ты зарабил. Я ведаю, что я не буду говорить там про десяток своих книг, какие написал, там про разные узнагороды, какие мы отримали. Я спытаюсь, у вас есть махчимость показать видео? Скажу, у нас все есть. Скажу, ну вот показывайте видео. Минута 15 секунд. Это видео наша сдымочная группа сняла у Менску у жнивне 2020 года перед будинком державного телерадио на улице Макаренко отбывался массовый протест. Сотни людей, может тысячи, пришли и протестовали супроть хлусни на белорусском державном телебачении радио. И когда они побачили, что появляется сдымочная группа «Свободы» с нашей походней, с оранжевым знаком, и познали наших ведущих, раптом они спынились скандовать «Ганьба» и начали скандовать «Радио Свобода», «Радио Свобода», «Радио Свобода». Когда я гляжу это видео и бачу этих пригожих, молодых, упевненных, счастливых людей, которые стоят на улицах Менску и скандуют, видите, это голос будущего. Я вот щиро вам скажу, я не могу переглядать это видео без слез.
Александр, конкретное питание. Вы показали книгу, а где ее можно набыть? Где и коли ее можно будет набыть, скажем так?
Ну, Белорусская служба «Радио Свобода» означает свое 70-годие 20 травня. Вот, значит, у травня, перед этой датой, молодое белорусское выдавецтво vesnabooks.eu, оно месяца тут у Празе, можно будет замовлять у этого выдавеца. Ну, я думаю, пройдут так само презентации в тех столицах, где теперь живут многие наши слухачи и многие наши журналисты.
Александр, наступное питание, в певном смысле, у додаток до попереднего. А какие самые складанные, самые тяжкие решения вам доводилось принимать, ну, скажем так, уже на посаде директора службы?
Видите, есть такая в менеджменте, как сказать, максима, такая истина, что директор, який отчувает солоду от того, что он звольняет людей, не может быть директором. А менеджер, який не может звольнить человека, не может быть менеджером. Я бы сказал, что самое тяжкое – это завсёды вот такие ситуации с людьми, когда говорить именно про директорскую, директорскую працу. Але когда говорить про, ну, больше собистую, видите, у меня была одна ситуация такой тотальной невыкрутки, якая мусила каштовать мне и посады директора, и працы на Радио Свобода. Это отбылося в 2012 году. Я приехав у Мінськ і раптом побачив, що на мій емейл прийшло повідомлення, що відбувся некий акт саботажу на Мінському метро. Нехто посік кабелі, змінений рух тягніків. Був підпис по-білоруську, текст. Ну, ми, звичайно, отримуємо якісь підказки, як всі сродки масової інформації від своєї аудиторії. Я прийшов туди в бюро, в редакцію і попросив перевірити, знайти другу криницю. Вельми хутко знайшли другу криницю одного з супрацовників метро, який підтвердив. Так, саправди, нехто посік кабелі, рух був спинений, йде перевірка цього акту диверсії. І ми опублікували цю нотатку. І це все відбулося, ну, першій половині дня. У другой половине дня, годины в три, у нас в бюро зазвонил телефон. Звонили с КДБ, терминово выкликали загадчика бюро на эту встречу. Мы стали думать, в чем справа. Как раз вот перед этим, когда памятаете, вот эта украинская группа ФМН, боевые такие девчаты, злазили перформанс у Минску, их похапали. А потом кого погалили, кому облили волосы некой фарбой, вывезли в поле, где по Слуцкому выкинули. И вот наша коллега вела оттуль репортаж, но ее так само затримали. И радио за этой нагоды с протестом выступила. Мы думали, может, вот это причина, может, еще какая. Про метро просто в голову не приходило. Загадчик бюро имел досвід вот, сутыкнения с официальными силовыми структурами. И он имел такое правило, николи ни на что не погаджаться одразу. Он говорит, я не могу, я зараз занят, не могу прийти. Он говорит, если вы не можете, мы к вам сейчас придем. Ну, они погодливались еще и домовились, что он приедет, поедет в КДБ, значит, в конце дня, 6 вечера. И вот он поехал в КДБ, а я так само вышел из бюро и пошел в метро. У меня в этот день была презентация моей книги некой, якая вышла. И тут звонок. И звонит загадчик бюро и говорит мне, я звоню с кабинета товарища полковника. Товарищ полковник, хочу ведать, кто нам прислал повідомлення про теракт у Мінському метро, про акт саботажу, диверсію у Мінському метро. І каже, що коли ми йому не скажемо, хто, то вони прийдуть в бюро, візьмуть всі наші комп'ютери і самі знайдуть. І комп'ютери не вернуть. А погроза не была пустая, потому что КДБ не раз уже конфисковал майомость, на которой было написано майомость амбассады США в Беларуси, и николи не вертал. А я уявил, как стоит вот загадчик бюро в этом кабинете, и думаю, надо сказать так, как он мог повторить мой отказ, достаточно переконавчий. Я кажу, я не памятаю, тебе был навод допис подписанный, треба проверить. Але я в метро и до компьютера доберусь только завтра, а совесть зараз перервется. Я послухав, як він відказав, і відключив телефон. Вечером ми зустрілися. Загадчик сказав, що КДБ поставив ультиматум. А 9-й ранці вони повинні ведати ім'я. Я зв'язався тоді з Вашингтоном, з нашими юристами, розказав ситуацію, попросив, значить, те, що називається guidance, указання, як діяти. Но протягивалось это обмеркование пару годин, по Вашингтон, Прага, Вашингтон, Минск звонили, и нарешся. 10 вечера я отримал решение керовництва. Имя доведется назвать. Причины такие. Человек не просил заставаться анонимным. Мы не обещали, что он застанется анонимным. И третье, вот это вот такого кшталту акции, связанные с громадской небезпекой, ну, как вот диверсия, саботаж на метро, это громадская значная подея, небеспечная. И полиция во всем свете шукает тех, кто это поведомляет. Потому что человек, який поведомил, по-перше, сам мог это заробить, как прославиться. Мог нечто побачить, и его информация может быть каштовной. Иншими словами, это легитимное, законное потребование полиции. Так что постанова радио была сказать. И вот, видите, в этот момент я чувствую себя, как меня придавило просто над могильным каменем. Базовый принцип американской журналистики – не выдавать крыницу. Для меня еще и особисто, конечно, было абсолютно ну, жахливо выдавать крыницу КДБ. Я занимался историей советского тоталитаризма, писал книги на эту тему, снимал фильмы. Я был сябром комиссии Верховного Совета о справах репрессий. И мне выдать крыницу вот этой конторы, и причем, что цікаво, я, коли не выкину распоряжение начальства, бюро будет разгромлено, працевать мы не сможем, ну и меня треба звольнять, я не выкинул, да? Коли я выдам крыницу, то то я сам не могу оставаться директором. Что же я за директор, який выдает свои границы, что я журналист? Мне треба заходить. То есть для меня вище было и так, и так. И тут я подумал, а что, коли этот человек сам погодится назваться, сам захочет назваться? Тогда, мне не треба выдавать границу, бюро не будет разгромлено. И чем больше я думал, тем больше мне эта идея как бы набывала эмоций. Але было уже 10 вечера. Я стал звонить разным знакомым. Там в ТБМ пытаться. Ведаете, вот есть такой инженер с таким прозвищем. Кто-нибудь ведает? Никто не ведал. Прозвище распространенное. А 12 ночи я спинил звонки. Поспал пару годин, подхопился коля 5. И думаю, позвоню в доведку. А доведка в Минску платная. Позвонил, а мне девчина каже, знаете, у нас таких две сторонки таких прозвищев. Ведаете там, где живее, все такое? Не ведаю. Я кажу, так у вас платная, дайте мне перший просто. Дала. Назвала некая бабка, поняла, бла-блаила меня. Я перезвонил еще раз другого дала, третьего, четвертого. Масса людей были незадовольны. Но нигде на звонку шестым я почув отказ. Нет, такого тут нема. И он тут более не живе. Я затаив дыхание, кажу, вельми пильно треба, это с працей связанное. Он говорит, почекайте. Про хвилину я уже имел мобильный телефон инженера, набрав его. Мы встретились на далекой станции метро. Я рассказал ему ситуацию, сказал, что будут шукать, сказал, что приди КДБ. И спытался, если не погодится и он назваться и дать нам интервью для радио. Назвал. Он сказал, конечно. Я записал за ним интервью и дал ему пораду. Коли до вас придут, ничего не подумляйте. Скажите, что я вам раньше позвонил, приехал, встретился, записал интервью. Не старайтесь их обыграть. Они больше практикованные, на вас зловят, на незручности. Говорите все, как есть на самой справе. И вот я вернулся назад в бюро, мы сняли хутенько текст, и недзе полове 9 опубликовали его на сайте. Уже интервью его, аудио. С прозвищем зусим. Ровно в 9 звонит телефону в кабинете у заводчика бюро. Звонит полковник. Но я чекаю отказу. А ему заводчик бюро каже, а вы б не чекали отказу, а наш сайт с раницы почитали. Такая пауза долгая. Так, долго-долго. Потом такой ляск трубки. Да-дах! Юра, это была лепшая пауза в моем профессийном жизни.
Наступное мое питание про, может, далекое минулое. Вы ведали, добро ведаете, белорусскую эмиграцию. Она мела шмат хвалев. Была и послереволюционная хваля, и послевоенная хваля, теперь еще одна хваля. И вот в те глухие годы, 50-е, 60-е, 70-е, вот люди из этих эмиграций, как они выявляли себе з'явление вот новой, иншей Беларуси? Это помре Сталин, и будет все добро, и помре Хрущев, и будет все добро. Помре, я не ведаю, Брежнев, ци там, я не ведаю, войски НАТО войдут в Беларусь, вызволят. Вот я разумею, что это все, махчимо, в каком-нибудь 65-м годе уявлялось в оголе фантастикой. Но вот, как бы, фантастика якого кшталту у людей тады была? Бо и зараз, при теперешней ситуации, так сдается, что все настолько, как бы, неизменно, что... Незрозуміло, як оно може змінитися. А як тоді це уявлялося?
Юрій, ваше питання от, з тим же самим поспіхом можна адресувати було і українській еміграції, російській еміграції, грузинській. В цьому сенсі всі більш-менш були на однольковій хвалі. Це була хваля антикомунізму, перш за все. Переміни до ліпшого зв'язувалися, звісно, з крушенням комунізму і шлях до этого было показать его жахливую природу, что, в принципе, лепш за всех оказалось, зарабил Александр Солженицын. Для Беларуси была своя особливость. Беларусы имели вельми моцный опирище, вельми моцную платформу. Она называлась БНР. Белорусская Народная Республика, спроба демократичного державного усталевания белорусской державности, заставалось в минулом, але одночасно было конкретным вельми идеалом для будущего. В этом сенсе все, что стваральники БНР спробували робіць, які програми вони створали, це були, в принципі, початок демократичного руху на початку 20-го століття по всій Європі, вони заставалися пленними, дійсними, і, в принципі, вони ведали, що робіць. Що тичиться вже більш конкретного, як менавіта прийдуть пірамени, я не пам'ятаю консенсуса на цю тему. Головне, теми, які ви перелічили, як можуть здаритися, вони гучали весь час. Що люди повстануть, що тирани помруть, що економіка ляснеться. Але сказати так, що прийде член політбюро, кадровий, партійний керівник, який зробить некі прийме рішення і все це розвалиться, ні, такої версії не було. В этом сенсе можно сказать, что и эмиграция, и люди внутри социалистического лагеря не надто уявляли, как могут прийти перемены.
Наступное питание может быть в нечем такое цеховое, что называется, хотя и не зусім. Гэта тема вельми модная у певных колах зараз, демократичных колах. Гэта хто з нас працює на КДБ? Хто з нас працює на Лукашенку? Хто з нас працює, може, на Лубянку? Ну, є спеціалісти, які ледь не всіх обвіщають агентами того чи іншого. Що тичиться Радіо Свобода, то відомо, що на Радіо Свобода працювали люди з совєтських спецслужбів. Это и на русской службе были, и на чехословацкой службе, на польской службе были. А вот на белорусской, я не пытаюсь, эти были яны, але вот насколько эта тема была важной, насколько ее обмерковывали и на радио, и в более широких колах эмиграции.
Ведаете, это агульначеловечая такая слабость есть. Знаходясь причиной своих бедов, ти, коли речи не идут так, как ты хочешь, ти там нечто не отбывается, знайси виноватого. Ну, часом знаходили что-то ведьмы виноваты, ти там знахары, ти там некие, значит, мистичные иншие силы. Вы памятаете, Юры, кто такие Вадим Бакатин? Нагадайте нашим слухачам.
Это был и керовник КДБ СССР.
Это апошний керовник КДБ СССР. Вось, я памятаю, в 1994 году Бакатин был в Мюнхене. И некая там конференция была. И его запросили на радио. Он выступал перед супрацовниками. Ну, говорили там про реформы, про все. Ну вот головное питание, какое так висело в поветре, никто не задавал. Я тогда, значит, подняв руку и пытаюсь... Не мог бы он сказать, кольки КДБ имело своих агентов на Радио Свободы, эти маю теперь. Вот, ну, повисла такая тишина, Бакасин каже, ведаете, кольки было, я не ведаю, а теперь, ну, по-моему, нема. И я не буду комментовать, что тут мог уже были старшиня КДБ, якому референты не подрихтовали доведку, да и стал бы он со мной говорить, правда? Але питание такое, конечно, весь час, по люди, знов-таки повторюся, слабые, гучить. Я робив дослідження, як відбуваються реформи спецслужбов після падіння комуністичних режимів у країнах соціалізму. І ось я поїхав одночі в Нюрнберг. В Нюрнбергі розбирали архіви штазі німецького КДБ, коли в 89-му році разбурилась стена, Берлинский мур, в штазе одразу почали резать на паперорезальных машинах вот эти документы и потом палить их. Але не хапало могутности. У вынику, коли уже будинок штазе захопили, то оказалось, что там просто сотни мяхов, набитых порезанными паперами, які не поспели. Была створена специальная комиссия под керовництвом пастора, сдается его прозвище Гаук было. Он потом был навод президентом Німеччини, якія розбирали вот эти паперы. І ось я был у этой, так сказать, установе, в Нюрнберге она была, где десятки людей займались тем, что робили сортировку порезанных этих лусточек. Я пытаюсь одного, значит, супрацовника, кажу, скажите мне, Каласка, А от в вашому випадку, який був найскладніший документ, який вам треба було справити? Він говорить, да, був один документ, який я складав два тижні, тому що він складався з 40 кавалочків. Їх треба було знайти. Да? Я кажу, і що це був за документ? Він каже, це був список сотів. Це найважливіший, даткливий документ, який мають спецслужби. Звісно, будь-які спецслужби мають, засилають своїх агентів у ворожі ці важні для влади осіродки. Це практика така. Що робити? Да? Перше, от не тратить, я би сказав, час на оправдання. Справа в тим, що ще під час Андропова КДБ розпрацював таку тактику – обговора. Викликали дисидента нейкого на перевірку документів, виписували пропуск, а потім він виходив з будинку, а в цей час викликали другого. І тут раптом бачить, виходить дисидент. І з полегкою усміхається, нічого з ним не відбулося. Ага, значить, він агент. Оправдатися, коли нема доступу ні до архівів, ні до яких звісток, ну, амаль немагчимо. І це вельми поспіхово діяло за часом Совєтського Союзу. Ось я би сказав, що тих, хто зараз з цим сутикається, особливо в осіродках еміграційних, по-перше, не підливати вот этого кислороду у полум'я чуток. Займатися своєю справою, тому що вони хочуть, щоб ви не займалися своєю справою. Займатися своєю справою. А глядіть не на слови, а на справи, причому довготерміново. Це от ви працюєте, приймаєте рішення, а вони чекають, можуть чекати вельми довго. Ну і третє, звісно, не підставлятися, не давати підставу для компромату, сочити за своїми сродками сувязі. А коли компромат все ж таки є, ну і приймати рішення, що про його треба повідомити. Бо це один із способ в цьому сенсі визволення. Губляти час на те, щоб супротистояти самому спецслужбам, амаль що марно. Але ось не дати їм можливість впливати на вас, це, мені здається, дійсно найбільш ефективно.
Наступне питання про ваш, в певному сенсі, особистий досвід. Ви на самому початку сказали, що для многих в Білорусі це увособляло. Белорусская служба – это американская служба. И у нее, соправды, как бы такая двоистая идентичность. С одного боку, она белорусская. С другого боку, это американская установа, она финансуется с Конгрессу. Высшее керовництво радио – это американские громадяне, призначенные изнужденным президентом, Конгрессом. І за годы свого директорства вам шмат довелося комунікувати з американськими політиками, з американськими чиновниками, з американськими менеджерами радіо. Ось, скажіть, ви відчували некую дистанцію поміж ними і собою? Ви чоловік з Білорусі, з Совєтської Білорусі, ви в ній народилися. И вот это киплинговское вы себе часом повторяли «Ист из ист, вест из вест». И вы ист.
Ведать, я бы сказал, что я большую дистанцию чувал со своим коллегом Данчиком. Не по профессийных и не там, по политичных неких параметрах, а вось по культурных как раз. То, як Данчик глядів на світ, тому що, звісно, з ним я нашмат більше часу провів, ніж з любими моїми зустрічами у Конгресі США, у Держдепартаменті, чи з керівництвом заміжного вещання. Ось я би сказав, що тут відчувалося. Відчувалося інше ставлення до життя, до його коштовності, до того, що допущально, що ні. В цьому сенсі, звісно, було чому поучитися. А що стосується комунікації вже з різними американськими високопоставленими особами, там, не знаю, від Кондолізи Райс до керівників заміжного вещання, да ні, ніяких проблем в комунікації у нас не було, вона була професійна, вона була в рамках, в принципі, агульних принципів. Я би не сказав, що узнікали ніякі моменти. Хоча ось менавіта вот эта вот розниця в культуре. Все ж таки, соправди, Я народился в Беларуси, большую частку життя провел в Беларуси, и это иначе формуя твои навыки, от некоторых треба позбавляться, треба было позбавляться, некие твои реакции, нечто то, что тебе подавалось нормой, не повинно быть нормой, вот этому треба было учиться. Вот такое весь час протягивался. Юрий, больше скажу, и зараз это еще протягивается.
Александр, ну вот это 30 годов вашего служения, это амаль полова всего часу існавання службы. Что изменилось у ей, как изменилась яна за час вашего керавництва, за час вашего служения?
От питання, Юра, на яке я, ну от, далі Бог не хотів би відказувати. Не тільки тому, що от треба взяти
от, туди от тут все написано,
книжку прочитати, а для того, що, ведаєте, змінився контекст, змінилися технічні можливості. Мені здається, що більш важним питанням здається, що залишилося незмінним. Ось это питание, оно больше адресовано в будущее. И я, конечно, вельми ганаруся тем, что неизменным застается рух и накерунок руху Белорусской службы радио «Свобода». Туда, где нема темноты.
Александр, еще одно питание про покручистый, скажем, шлях, тим ліку і Радіо Свобода. Наскільки я ведаю, якраз на початку 90-х годів в Вашингтоні всерйоз розглядалася можливість закриття увогулі всього Радіо Свобода. Бо, ну, якби все, кінець історії, от Фукуяма ж написав, так сказати, поставив кропку. І тепер навошта этот релікт холодної війни по виразу того, значить, чиновника білоруського, закрить економія сродків. Наскільки я ведаю, і потім були от хвалі, так сказати, коли обмірковувалося, що, а може бути, навошта це? А такое, может, смешное питание, может, оно и не вам, навошта Америцы Радио Свобода?
Видите, это питание поставало и будет поставать весь час. Створение американского замежного вещания – это дорогий подарунок всему свету. И это подарунок, в принципе, за гроши самих американцев. Это Конгресс, забирая гроши с податков и вылучая на их, а не на будовництво, скажем, моста, те новые там дороги, те допомогу там пенсионерам. Проблем в Америце хапая. И политики весь час будут задавать такие питания. В 93-м году один сенатор выступил с пропоновой, как скоротить выдатки бюджетные, и там было 250 пунктов. Вот это сказать. Номером один и шло скасовать, памятую, дотации на выраб махера, такая шерсть некая, да? А номером два шло закрыть Радио Свобода. Ведаете, по-перше, это акция солидарности. Америка, политика американская. Вельми значную частку ей занимает идеалистичный складник. Это складник универсальных правов человека, складник подтримания идеалов свободы, складник демократии. Особливо дякуючи ці за советской пропаганды, российской пропаганды, это понятие всерьез не воспринимаются на этой территории. Ну что вы говорите, да, какая там свобода, все, поглядите сами на себя. Это не так. Насамперед, это саправды реальные чинники, якими керуются люди, коли приймають рішення. Они такие, они інші люди, они не такие, как те, что сидят у Кремля, те сидят в администрации президента Беларуси. У них інші каштовності. А другое, знаете, вот мы почали нашу гуторку с песни Улиса «Радуя свободы». Там есть такие загадковые слова. Слухают нас там, где нема темноты. Я вот долго не мог разуметь, что тогда автор почув, чему он так, про что он написал. Это же вы повинны нас слухать, да? А они кажут, нет, слухают нас. И знаете, «Радуя свобода» — это так само канал зворотной сувязи. Вельми важны и вельми істотны, якія іначай просто не амерыканскія палітыкі, не палітолагі, не аналітыкі, не інтэлектуалы в універсітэтах не атрымалі бы, калі б не было этой станцыі. Наши материалы часто передруковывались, на них спосылались в самых авторитетных американских выданиях. Вот на минулом тыдне я опубликовал артикул о часописи, який выдає Джефф Гедмен и Фрэнсис Фукуяма «American Purpose», где рассказывал про наших, про нашу працу, про наших зневоленных, про роль «Радио Свобода». Они уведывают, дякуючи тому, что это их гроши, их операция американская, которая помогает, она хочет ведать, как она працует, какие есть выники. И это створяет вельми важный канал для принятия информированных решений для Беларуси. В том лику, особливо за ликом того, что в Беларуси зараз фактично нема американской амбасады, сях спущены, никаких с 2008 года, с 2008 года нема амбасадора. И информацию, которую можно все эти годы было с довером отримать, это была информация «Радио Свобода». Иншими словами, мы не только допомагаем выконывать, оживлять идеалы американской политики, але и допомагаем эту политику формовать.
Олесь, и самое опошнее питание – это что бы вы пожадали белорусской службе «Радио Свобода» на наступные годы?
Это вельми просто. Я бы пожелал, як мага хутчэй, сустрэцца с Ігорем Лосиком, нашим коллегам, який атрымаў самый великий тюремный термин у истории белорусской журналистики — 15 годов. Дочекаться Андрея Кузнечика, нашего коллегу, який отбывает 6-годовый термин. Сустрэцца с Ігорем Корнеем, еще одним коллегам, який так само заходится за кратами. Сустрэцца, абняцца, асвяткаваць іх перамогу. Самае галоўнае на Радыё Свабода — гэта людзі. Людзі на свабодзе.
Шаноўнае спадарства, я нагадаю, што з намі быў былы дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей у свеце на Радыё Свабода, вы можете сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». И віншую вас з нашым і вашым юбілеем беларускай службы «Радыё Свабода».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.